уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас программа «Умные парни». И у нас, кто наш умный парень сегодня? Максим Кононенко, блогер, журналист радио «Вести ФМ». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, привет. Привет, всем привет.
Максим, как изменилась ваша жизнь с приходом самоизоляции? Или, в принципе, вы же и так были нелюдимым человеком? Любите в лесу сидеть?
Да, моя жизнь мало изменилась. Я как сидел в лесу, так в лесу и сижу.
А что, скажите, ну, может, есть у вас какой-нибудь дельный совет людям, которые все жалуются, что в ресторанчик не пойти, еще что-то не сделать? Вот откуда это твой плач Ярославный, как вы думаете?
Ну, наверное, людям молодым хочется как-то социализироваться, да, ресторан, девушки, все такое. Поскольку у меня все это уже есть...
Ресторан и девушки, я поняла.
Свою девушку давно нашел, да, и я с ней 25 лет живу, и у меня дети. Мне все это не нужно уже, и все необходимое мне общение я получаю через интернет, и вообще хотел бы, чтобы его было меньше.
Интернета или общения?
Общение, да.
Вот. Ну, у нас с вами 53 минуты, потерпите, пожалуйста.
Не, с вами никакой проблемы нет. Я имею в виду, понимаете, когда много общения. Вот раньше недавно закрыли этот самый кафе «Маяк», все вспоминали его с большой ностальгией, я, признаться, в нем никогда не был, вот. Но поскольку я все-таки как-то... общаюсь, вот в интернете сижу в кругу вот этих людей, которые туда ходили. Я про него много слышал, и они так переживают вот это, а я совершенно не переживаю, потому что ну и нафига оно. Это вот какое-то такое, я не знаю, может быть, это не нужно вот людям, которые сидят в профессии для того, чтобы как-то обмениваться какими-то тайными знаниями и флюидами, но, по-моему, все это можно в Телеграме точно так же делать. И вообще где угодно. И совершенно не обязательно такое-то личное
общение.
Да, Максим, смотрите. Замечу, да. Это исключая, значит, ту стадию, покуда вы еще не обзавелись семьей. Тогда, конечно, хорошо бы присмотреться к девушке поочию, да.
Максим, смотрите, тут такая еще тема. Мы вот в предыдущем часе буквально с врачом-психиатром говорили, что появилась некая ковидофобия, и люди боятся и общения, настаивают на дистанции, люди боятся там дотрагиваться до ручек, люди в принципе боятся. И вот к вопросу о том, как с этим справиться, сразу же наши слушатели пишут: это вы СМИ все провоцируете, из-за вас у вас много сообщений, это мы какие-то не такие. И еще говорят: выключите все СМИ, и жить будет хорошо дальше. Ну, то есть, как бы, как в той поговорке, что-то есть, а слова нет. Как-то так получается. Как, с вашей точки зрения, найти баланс?
Ну, так пусть выключат, и все. Не, я тоже боюсь. У меня, значит, полный набор вот этого всего катастрофического анамнеза, с которым люди не выживают. Да, там лишний вес, диабет, вся вот эта вот фигня, гипертония. Ну, в моем возрасте, в общем, трудно найти человека, у которого этого нет. Вот. И поэтому я, конечно, боюсь. Но, тем не менее, я все равно раз в пару дней там выхожу в магазин и разумом просто надо руководствоваться, и все. Ты понимаешь, что все-таки, значит, больных у нас, я не знаю, какая там сейчас цифра абсолютная по Москве, но, по-моему, что-то несколько тысяч, да? Даже меньше.
Так.
В 15-миллионном городе вероятность влететь, посещая тут вот маленький деревенский этот Дикси, очень маленькая вероятность. Поэтому как бы разумом ты себя успокаиваешь, что ну не ходи ты туда, где много людей. Не ходи на вокзал, не ходи в метро. Пытайся как-то... обезопасить себя, но и тогда все будет нормально. Все-таки мне кажется, что нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы этой штукой заболеть, ну, хотя бы вот на этом этапе сейчас, когда у нас в сутки, вот за последние сутки у нас заболело 857 человек по всей Москве.
Но это нужно понимать, что это не за сутки заболело, а просто их результаты тестирования пришли. То есть, может быть, он заболел чуть раньше. Как бы здесь тоже стоит разделять, что просто результаты пришли тестирования, да.
Угу. Да, это те люди, которые...
с подтвержденным вирусом.
У тебя симптомы, которые потребовали тестирования. Да, так. Скажем так. То есть будем называть их заболевшими. Потому что если у вас есть вирус, и вы не заболели, ну, то есть у вас нету вот этих вот всех симптомов, с которыми к вам приезжает скорая и проводит тестирование, то тогда что вас считать? Меня вот этот вопрос, он, кстати говоря, занимал и раньше. Почему люди так озабочены тем, что вот они хотят пойти и пройти это самое тестирование на коронавирус.
А любопытно, вот может быть. А может быть, просто боятся. Психосоматика включается какая-нибудь. Помните, как в фильме, по-моему, это «Собака на сене», да? Что да. Взяли энциклопедию медицинскую и нашли у себя все признаки заболевания абсолютно.
Это книга называлась...
«Трое в лодке», да, «Трое в лодке», не считая собаки. Да-да-да, «Трое в лодке».
Ну, конечно, да. Вот эта вот психологическая разгрузка, наверное... Это единственный повод, по которому вы можете пойти и сделать себе этот анализ. Но опять же, если вы узнаете, что у вас нет, я понимаю, анализ на антитела, которого у нас, кстати, вроде пока нет. То есть, когда вы узнаете, что вы уже переболели. Но вот если вы пошли, тогда вы можете уже выходить на улицу, держа в кармане, значит, 4000 рублей. Вот. И не бояться. Если же вы... просто проходите тест на то, что у вас есть коронавирус или нет коронавируса, я в этом не... смысла нет. Ну, если его нет, это же ничего не значит. Вы все равно можете заболеть, да, если вы пойдете на улицу. А если он у вас есть, то... А что дальше? Вот он у вас есть, но симптомов если нет, вас все равно никто не будет лечить, потому что вирус-то не лечат, лечат осложнения.
Да, да.
А у вас их симптомы. Нет. И тогда какой смысл в этом?
Вот я смысл, чтобы не заражать других, окончательно остаться дома, вопрос до какого момента.
Да, вот давайте допустим, что все у нас такие социально ответственные, что если они обнаружат, что у них есть вирус, они сядут дома и будут там сидеть. Хотя мне кажется, что все-таки сдают для того, чтобы как раз дома не сидеть.
Ага, дома не сидеть. Но здесь такой момент еще, смотрите. Генпрокуратура совместно со Следственным комитетом сейчас занялась поиском фейков. О заражении, о каком-то, вот, например, последнее, я смотрю, СК займется фейком о массовом заражении саратовских медиков COVID-19. Так, еще были, значит, требования удалить какую-то информацию из соцсетей и там с сайтов каких-то. Потом еще параллельно общественная палата разрабатывает рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети. Например, советуют не доверять призывам к максимальному репосту, уточнять авторство сообщения, отслеживать опровержение. Вот с вашей точки зрения, а действительно сейчас в связи с коронавирусом сложнее отличить фейк от правды или все-таки от лукавства?
Ну, надо понимать, что у Следственного комитета есть план. Они должны выкатить какое-то количество дел. Значит, вот то последнее дело, про которое нам рассказывали какой-то блогер, который живет вообще в Нью-Йорке, рассказал, что, значит, коронавирус возник в результате заговора мирового масонского правительства, ну, понятное дело, что это просто не смешная шутка. Ну, это можно было бы сделать смешно, но он сделал не смешно. И Следственный комитет, значит, возбудил на него уголовное дело. Это нам, очевидно, говорит о том, что у них просто план. Значит, бороться надо с теми людьми, которые разводят панику.
Так, то есть репостят. Вот, мать моей, там, я не знаю, подруги работает там-то, сказала, что власти что-то там утаивают, ну что-то такое. Хорошо. Про них даже был целый материал не так давно. Хорошо. А как людям, в принципе, это в голову приходит? Она говорит, я хотела пошутить. Или там, а я не доверяю властям. А с ними-то как тогда быть? Вот с ними пытаются бороться, выписывая штрафы какие-то. И дела заводя. Нет?
А черт его знает, возникает по-разному. Вот только-только было опубликовано исследование в Ранхик, сделали, классифицировали, значит, эти фейки по категориям, там вот от совершенно безобидных до таких вот совершенно отмороженных, вроде вот фальсифицированных документов, которые люди выкладывают. Вот. Или вот этих алармистских заявлений о том, что надо срочно всем ехать из города, потому что в город идут танки. Вот. И меня потряс там один из приведенных примеров. Так. Это фальшивое, вы не поверите, это фальшивое стихотворение Пушкина.
О чем? О коронавирусе?
О том, что болезнь пройдет, и мы все сядем за, значит, за один большой стол и, значит, выпьем за новую жизнь. То есть абсолютно такое позитивное. Выяснилось, что это написал какой-то казахстанский блогер, который поздравлял там, значит, своих соотечественников с тюркским праздником весны. Потом какой-то, значит, другой человек приписал к этому внизу, значит, фамилию Пушкин и запулил, значит, это все, соответственно, в социальные сети, и люди начали радостно это репостить. Это тоже формально, фейк о коронавирусе. Значит, должны мы его преследовать? Но нет, конечно, не должны. И здесь я очень надеюсь на, как бы, разум какой-то Следственного комитета. Сейчас им уже выписали там по полной программе за вот этого дурака-блогера из Нью-Йорка, потому что, ну, это не то, на что должны тратить государственные средства, следователи Следственного комитета, а нужно заниматься какими-то серьезными вещами, потому что на самом деле довольно большое количество людей действительно пытаются разогнать панику. Вот помните, как это было с зимней вишней.
Про 300, да, погибших, да, я, да, эту, да, помню, да, историю, потом нашли
примерно
этого парня,
вот оказалось, что это вообще с другой стороны.
Да, да, так. Да.
Вот. И чтобы они не тратили свои силы, значит, на полную ерунду, от которой смеяться хочется. Так вот они еще и Пушкина бы, значит, привлекли. А если вы спрашиваете, почему люди эти фейки придумывают, ну, кто-то по глупости, вроде вот этого блогера из Нью-Йорка, а кто-то и злонамеренно, конечно, потому что есть довольно большое количество людей на Украине, которые нас не любят. Вполне, ну, то же самое, как в случае с Невишней, еще раз повторюсь.
Они вполне, ну, соседи друг друга не любят. Зачем здесь Украина? Тогда дальше ходить не надо. Иногда на лестничной площадке люди друг друга не любят. Здесь такой просто еще есть момент, Максим. Может быть, это некая попытка еще добиться правды обманом. Но вот человек, вот он такой, вот он не доверяет просто-напросто там официальным сообщениям властей. Вот не доверяет. Пример тому, у нас есть просто вот сообщение от слушателя. Я сильно, вот формулировка просто, вздумайтесь. Я вас сильно разочарую, но это подтвержденных случаев несколько тысяч. На самом деле больных и носителей там уже гораздо больше. Так мы и говорим про подтвержденные случаи. Но если этот человек возьмет и опубликует или там перешлет это же сообщение кому бы то ни было, будут говорить, власти нас обманывают. Причем не вдумываясь в то, что это действительно подтвержденный случай, НПО «Вектор» не может сразу все 146 миллионов человек протестить.
Так они не обманывают. Никто же ничего не скрывает. Я, знаете, я продавал 10 лет участки на Луне.
Серьезно? Прибыльно?
Да. Ну, так, хватало оплачивать мобильный телефон. Это было такое побочное. Вот я в Москве их продавал. И вы знаете, ну, с одной стороны, это выглядит как бы как жульничество, да? Но с другой стороны, я выкатил все на сайте документы, которые существуют, все международные договора. Я вот их сейчас как раз вспоминал снова по поводу этого указа Трампа о том, что американцы имеют право на Луну. Вот. Вот существует, значит, такая ситуация. Некий человек продает участки на Луне, ни одна земная юрисдикция не может ничего с этим сделать, поэтому вы покупаете в сущности, значит, бумажку, но вы все записаны в большую базу данных, и однажды, когда начнется колонизация Луны, вы все выйдете и скажете, а вот мы, у нас уже есть, и вас будет много миллионов, и к вам надо будет прислушаться. Ну, то есть, вот чистая, открытая позиция. Сейчас я довольно мнительный человек. Я сейчас вижу, что государство занимает такую же чистую, открытую позицию. Действительно, те люди, которые вот эти цифры, которые публикуют каждый день оперативный штаб, это не все те люди, которые заболели. Но это те люди, у которых болезнь выявлена. И судя по этим цифрам, мы можем судить об общем развитии эпидемии. Это некоторая производная от общего количества заболевших. Более того, большое количество людей, зараженных, перебаривают без особенных симптомов. Вообще об этом не знают. И все вирусологи, я уже видел на кучу каналов и на федеральных этих вирусологов, которые говорили о том, что эпидемия закончится тогда, когда переболеет 70% населения.
Но при этом закрыли всех дома, и нам все говорят, сидите дома. То есть здесь тоже есть некая какая-то...
Вот это, да. Нет, смысл тоже объясняется, вот этого сидения дома. Смысл в том, чтобы сгладить вот эту кривую нарастания болезни. Для чего? Для того, чтобы разгрузить больницы, у которых есть какая-то пропускная способность, они не могут принять больше, чем они могут принять.
Это и тоже понятно, конечно.
Чем более пологой будет эта кривая, тем, значит, более лучше, тем более, что вирус со временем, он приспосабливается к человеку и ослабляется, и симптомы ослабляются.
Да, но, Максим, здесь же очень важно понять, а как государство приспосабливается ко всему тому, что происходит. Вот смотрите, в Свердловской области многодетная семья, это сообщение прямо последнего часа, ушла в лес, чтобы спастись от коронавируса. Полиция их быстро нашла, один из детей подцепил клеща, родители привлекли к административной ответственности за, значит, там, несоблюдение родительских обязанностей. Вот, детей там отправили еще к медикам проверить и так далее. Это же результат чего? Паники? Но люди вот так видят средства спасения. А оказывается, они опять не угадали. И вот эта вот игра в угадайку, она же... Вам не кажется, что она продолжается последние несколько недель?
Не, ну есть, как всегда, люди, есть всегда люди мнительные. Люди прочитали... у кого там было такое произведение? То ли у Улицкой, то ли у Петрушевской. Про вот как раз вот это уход в лес во время эпидемии. Угу. Еще 30 лет назад. Там, я не помню, кто... По-моему, Петрушевская. Вот. Они прочитали, ну, решили, что так надо. А какой-то человек еще поехал, значит, в Сочи, там на пляже поселился. Его тоже полиция приняла. В случае с детьми я понимаю, значит, почему. Потому что, ну, все-таки у детей должны быть какие-то условия. В случае с человеком, который жил на пляже, я, честно говоря, не очень понимаю, почему.
Это в Крыму вы имеете в виду, да? Которого
или в Крыму, там, не только в Крыму, но в Сочи, где-то там. Ну, и сидел бы он там себе и сидел. Вот. Большинство людей, насколько я вижу, реагируют адекватно. И сидит, вот я сижу тут в этой своей деревне, и вижу, что все люди сидят по домам, машины людей, которые ездили каждый день на работу, стоят во дворах, никто на улице, в общем, не выходит, только если собака гулять, туда же не встречаются друг с другом. Мне кажется, что большинство людей воспринимает ситуацию адекватно. Конечно, есть те, кто паникует, есть люди с разным устройством психики, есть люди вообще тревожные сами по себе.
Так.
Вот. Но в общем случае, мне кажется, что все воспринимают адекватно пока. Конечно, это не может продолжаться бесконечно. Сейчас мы, значит, 2 недели сидим, да? Вот я читал, что многие психиатры считают, что... или кто там, психологи, я не понимаю, чем они отличаются, что 3-я неделя будет критической, а нам после 3-й еще понадобится 4-я.
Вот так, да, там прогнозируют всплеск какого-то домашнего насилия, вот. Депрессии, вот это вот все, да. Психиатры могут лекарства выписывать, в отличие от психологов.
А, ну да, психологи на диване лежат.
Да.
Вот. Ну, я не знаю, как будет. Мне бы очень хотелось, чтобы как-то все это рассосалось пораньше, но это же, блин, штуковина объективная, она существует вне нашего как бы сознания. Мы не можем, я пересмотрел все фильмы, там, которые Красовский делал, которые там, по-моему, Пивоваров делал, все я их пересмотрел внимательно, всех этих вирусологов переслушал, все они говорят одно и то же, эпидемию нельзя остановить. Можно сгладить пик, растянуть его во времени. Но повлиять на эпидемию невозможно.
И ждать коллективного иммунитета. Вот примерно так.
Да, ждать коллективного иммунитета, потому что вакцина всегда делается, в отличие, вот фильм Стивена Содерберга все там очень хвалят, и все его пересмотрели, но в нем есть одна единственная лукавая штуковина. Там вакцину придумали, пока эпидемия еще шла. Обычно так не бывает. И вакцину придумывают уже после того, как она заканчивается.
Угу. Смотрите, Максим, тут еще, значит, от наших слушателей несколько комментариев. Савичный говорит, это про поведение людей, которые репостят, например, фейки. Удивляет то, что человек, получивший на телефон некую новость, сообщение, не перепроверяет ее в первую очередь на фейковость, а сразу рассылает ее по знакомым. Например, фейк-приказ министра обороны о закрытии Москвы гуляет по WhatsApp до сих пор. Вот. Потом 757 говорит, что вы слишком благодушны к разжигателям волнений. И плюс еще вот по поводу того, что считать фейки. Помните историю в подмосковном Дзержинском, когда сотрудники полиции на машине разъезжали и в громкоговоритель говорили про комендантский час. И вот, а потом оказалось, что это действительно фейк. Но как государство расценивает, что есть фейк? Самих полицейских, которые так делали, или видео, опубликованное об этих полицейских?
А я не знаю. Значит, следователь – это... Я выучил определение, я не юрист, но так. Я выучил определение, что следователь – это процессуально независимое лицо. Вот если следователь считает, что вот это фейк, а вот это не фейк, то тогда он принимает решение сам заводить дело или нет. И все остается на совести следователей. Если мы будем верить в то, что наши следователи, они адекватные, над ними нету начальства, значит, с планами, с этими палками, тогда... Мы как бы можем быть спокойно. Если мы в это не верим, тогда мы все время должны жить на стреме, потому что против любого из нас может быть заведено это дело. Но вот этих людей, которые репостят, значит, в WhatsApp, там, WhatsApp, кстати, ограничил, по-моему, вчера или позавчера.
Да, возможность перепостов, да.
Потому что людям очень просто нажать на кнопку. Человек прочитал, его захватила эмоция, он нажал на кнопку, это как спонтанная покупка. Ничего не стоит, нажал на кнопку и все, и забыл. А оно пошло-поехало. Это не в первый раз такие вещи происходят. Вспомните цунами в Азии. Значит,
на Суматре, да.
Историю, значит, про вот этого мальчика, который потерялся и ищет родителей. Он 3 месяца это гуляло, значит, по ICQ. Вот это, тогда еще не было ничего, кроме ICQ. Гулял этот мальчик, значит, это хорошо, если 3 месяца, если не 3 года. Все репостили этого мальчика, значит, там была такая фотография с мальчиком таким пухлым, который, значит, ждет родителей, потому что он потерялся. Потому что людям просто нажать и все, и они считают, что они что-то уже полезное сделали. Вот лучше бы они сделали бы им такую кнопку, которая 50 рублей денег посылала в благотворительный фонд. И они бы точно так же нажимали бы на эту кнопку, не раздумывая, и всем тогда было бы хорошо.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, кто-то тут еще пишет, больное какое-то общество, Виктор Корга пишет, но ведь общество-то в принципе везде одинаковое. Кто-то только, правда, может говорить, что где-то оно более дисциплинированное, где-то нет, а в принципе поведенческие механизмы, они же в принципе везде одни и те же. Не случайно же стали говорить про... Знаете что, про вот этот социальный эгоизм некий, про то, что вот эта цивилизационная прослойка, в принципе, в человеке – это своего рода некий налет, а все остальное, в общем-то, от предков. Ну, как это, люди делают такие выводы, рассуждают, да, какие у них реакции на то или иное событие.
Я вижу, что на самом деле это не так. То есть я тоже всегда исходил из того, что общество в среднем все одинаковые, но сейчас я вижу, что это не так. Я читаю Кашина, который живет в Лондоне, продуктов в магазинах ни черта нет в Лондоне до сих пор. Значит, мы видим, что происходит в Америке, где заболевших уже больше 400 тысяч, а в Китае, напомню, их было 80. Я читал сегодня интервью какой-то, значит, девушки из Стокгольма, которая говорит, что у них все, нет никаких ограничений вообще. Введенных ограничений никаких нет. Есть какие-то рекомендации, которые там правительство дало. Но, в общем, все работает. Бары работают, магазины работают, дети в школы ходят, на детских площадках играют. И дальше она говорит, мы люди вообще такие, что мы не очень любим друг друга за руки хватать. Вот, в отличие от итальянцев, там, например. Меня всегда дистанция какая-то между людьми в Швеции есть. Я вот был в Стокгольме весной. Я это видел, да. Но они действительно не вводили никаких ограничений, они считают только мертвых. они не считают заболевших. И у них количество этих самых мертвых, оно не отличается от Норвегии, например, в которой ограничения есть.
Давайте, Максим, после новостей продолжим. У нас еще звонков много. Обещаю, уважаемые слушатели, да, продолжим. Максим Кононенко с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. Про фейки поговорили. Еще про обращение президента, конечно, тоже поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», 15:36, столица, микрофон Евгения Волгина. Умный парень наш сегодня журналист Максим Кононенко. Максим, вы здесь?
Да, да, здесь.
Да, все, прекрасно. Смотрите, давайте теперь к обращению президента, потому что их уже было три, это довольно много. Они наверняка все были все-таки разные. Вот с вашей точки зрения, действительно ли поменялась каким-то образом риторика? И вот эта вот история тоже с половцами, она к чему была все-таки? Действительно, попытка некая есть сплотить общество, поэтому нужно вспомнить, а что было когда-то там 1000 лет назад, почему именно половцы, печенеги? Тоже вопрос. С другой стороны, с вашей точки зрения, вот концепция «в час по чайной ложке» или все-таки нужна какая-то уже идейная концепция в обращении к обществу и вообще в решении этой проблемы? Как вы думаете?
Но идейная концепция – это у королевы Великобритании, которая выступает перед обществом раз в 100 лет и говорит ему ободряющие слова. То есть решения принимают при этом другие. Значит, три выступления Путина – это три ступени его эволюции в отношении к ситуации. Потому что очевидно было, что поначалу он вообще как бы не очень обращал внимания на то, что происходит. Потом он, ему сказали, что надо бы карантин. Ну, давайте карантин.
Не-не, это не карантин, это вот все-таки не карантин.
Ну, это мне вот это вот, значит, терминологический этот спор, что такое карантин, не карантин.
Эзопов язык. Чтобы он на всякий случай все...
Да, ну вот он сказал, что все, значит, выходные, сидят дома, прекрасно. Потом продлил выходные. Второе его выступление было вообще провально. Первое выступление он воткнул, значит, эти налоги. Второе его выступление было вообще каким-то непонятным. Третье его вот это вот вчерашнее выступление, ну, стало очевидно, что, значит, Путин вернулся. Значит, первое выступление было, когда у нас Собянин выглядел главным в стране. Второе выступление задвинуло Собянина. И нас, значит, стал... Он сказал там, что в Москве, значит, ситуации переломить не удается. И вроде как Собянин отошел в тень немножко. Стало много Мишустина. Теперь вышел Путин, который опять все забрал в свои руки. Выглядит так. И конкретно на фоне, значит... Собянина, который предлагал только, значит, все закрыть. Ну, так, визуально, конечно, я утрирую.
QR-коды ввести, раз... да.
Да, мне то, что делал Собянин, как раз оказалось логично. Мне нравится до сих пор, кажется. Потом, значит, на фоне того, что вот Мишустин, а что Мишустин, а ничего не Мишустин. Мишустин сказал, что бюджету, значит, будет плохо. А теперь вышел Путин и сказал, мы вот этим дадим столько, здесь... значит, социальные взносы отменим и прочее, и снова взял как бы под контроль свою ситуацию. Ему надо было время, значит, очевидно, чтобы подумать. Это очень интересная такая, мы наблюдали последние недели очень интересный политический процесс. Таких мы давно уже не наблюдали, но теперь, я полагаю, политический процесс закончился. Путин, значит, видимо, составил у себя в голове какое-то отношение к ситуации. Ему стало, наверное, понятно, как будет развиваться ситуация. Ну, действительно, сейчас, если не произойдет ничего катастрофического, если все будет продолжаться так, как есть, то по всей математике, которую там... У меня на Фейсбуке можете посмотреть, у меня там люди всякие математики более математические, чем я, выкладывали графики. По всему, значит, через 2 недели у нас должно начаться снижение.
Вот. Так.
И на эти, значит, 2 недели план есть. Думаю, что на потом уже, наверное, его нет, но пока он есть, и ситуация, она, не знаю, вот в моих, по крайней мере, глазах, я не бизнесмен, у меня нет сотрудников, она не выглядит катастрофической. Мне кажется, что, ну и в глазах других многих людей она не выглядит катастрофической, а можно пережить месяц.
Это понятно, но с другой стороны, есть некий, есть ли он самое главное, есть ли понимание, что в данном случае федеральная власть все-таки генерирует какие-то идеи, какие-то меры, действия, или все-таки вот, с позиции наблюдателя выступает?
Вчерашнее выступление Путина, до вчерашнего выступления Путина, все выглядело так, как будто федеральная власть значит, самоустранилась, самоизолировалась и все отдали регионам. Вчерашнее выступление Путина, оно... Извините, да, я покашливаю, это не коронавирус. Это я же в лесу, у меня тут аллергия. Вот. Так. Значит, вчерашнее выступление Путина показало, что федеральная власть опять забирает свои руки. Конечно, каждый регион будет решать по-своему, потому что ситуация в каждом регионе разная. Да, мы не можем сравнивать Москву и Алтайский край, где почти нету, по-моему, и до сих пор даже нету ни одного больного, а в Москве их вон сколько. Поэтому и решения должны приниматься разные. Вот. Но, тем не менее, вчера Путин показал, что он держит ситуацию под контролем, что все равно все главные распоряжения исходят от него. И вот эта вот вся замороченная интрига, на которой там изрядно попаслись анонимные телеграм-каналы в последние две недели, она как бы сейчас сходит на нет. Такое ощущение. Я не знаю, как будет дальше, но вот сейчас такое ощущение, что Путин вчера тему закрыл. Вот эту вот тему...
Самостоятельности регионов.
Не то, что самостоятельности регионов, а вот этого спонтанно начавшегося транзита.
Вот оно что. Да, но здесь же очень много, сколько политологов, столько, в общем-то, и ветвей, которые они пытаются найти и нити во всех и обращениях, и взаимодействиях, и, значит, там, через такое-то слово дал сигнал этому, через такую-то фразу другому. Причем тут были половцы и печенеги, вот как вы думаете?
Ну, половцы и печенеги, значит, про это уже все аналитика уже выкатила. Значит, во-первых, это цитата из... как бы из Плевака, который его выступление по поводу бабушки, укравшей чай. Вот. Но мы не знаем, у нас нет стенограммы выступления Плевака. Мы знаем, да, значит, эту фразу по произведению Вересаева, который описывал, как бы, как ему казалось, это все должно было происходить. Вот. Очевидно, Путин прочитал там эту фразу. Она ему понравилась, и он ее произнес уже не в первый раз, а во второй. Потому что несколько лет назад, когда он выступал по поводу лесных пожаров, он уже говорил эту же самую фразу про половцев и печенегов. Ну, нравится она ему, засела она ему в голове. Каждый из нас, вы представляете, сколько ему приходится выступать? Вот мы с вами, Женя, очень много говорим по радио. Вы гораздо больше, чем я. Разумеется, вы иногда повторяете одни и те же фразы, которые засели у вас в голове, произносите одни и те же цитаты. А сколько уж я в своих репликах использовал одних и тех же... И немедленно выпил одно и то же, я использовал, наверное, 1000 раз.
Так.
А у него про половцев и печенек.
Именно потому, что, это происходит крайне редко, поэтому к этому на это и обращать внимание. Мы же понимаем, что в данном случае... Просто кто-то расценил, что вообще информационное поле все свелось к тому, чтобы обсуждать половцев и печенегов, и фактически такая политтехнология, чтобы все остальное, ну вот оно на фоне осталось. Чтобы как-то не заостряли. Хотя, с другой стороны, теперь должно работать правительство.
Так, это же все на... Как раз все остальное это было важно. Все остальное это было как раз позитивно. А топтались на половцах и печенегах кто? Те, кто, значит, условно назовем их против Путина. Вот. Они же топтались на половцах и печенегах, абсолютно не обращая внимания на все те меры, которые он предложил. И это те самые меры, которые они требовали до этого. Вот. Это... Кстати говоря, и Путину тоже урок, потому что, конечно, когда у тебя такое важное выступление, хотя не мне давать советы Путину, он выступает уже 20 лет, вот, но тем не менее, когда ты у тебя такое важное программное выступление по поводу ну, оно не программное. Да, нет, почему не программное? Оно программное. Оно задает программу на ближайшее время. То, конечно, вставлять туда вот эти вот импровизации про половцев и печенегов, это значит дать, кинуть кость вот этим вот всем людям, которые будут на тебе топтаться. Не надо им давать костей. Нужно быть строго и официально. Вот как выступают вот эти все американские там президенты, даже Трамп, или там та же самая английская королева.
Вот так.
Ты послушал, и все. И у тебя это вылетело из головы, как будто этого и нет. Вот они говорят какие-то слова. А что говорят, непонятно. Вот. Поэтому вот не надо было ему вставлять туда, конечно, про этих печенегов. Но с другой стороны, правительство, да, которое будет все его, как бы вчера изложенные программные пункты реализовывать, оно про печенегов не спорит. Оно услышало то, что было до половцев и печенегов, и оно будет это реализовывать. Ну, а вот там, у всех было творчество, я тоже там чего-то на эту тему написал.
Да. 7373... Да, 7373-248, телефон прямого эфира, давайте кого-нибудь послушаем. Алло, вы здесь? Аня, сбросился у нас звонок. 7373-248, да, дайте нам, пожалуйста, кого-нибудь, слушаем.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Максим, вот еще в марте китайские власти на официальном уровне обвинили США, что это от них пошел вирус. Ну, американцы ответили по принципу «сам дурак». Ну и вроде как все забыли. А вот в течение последних дней центральный канал «Россия-1» и канал «Звезда», который непосредственно связан с Минобороны, что-то начали активно подавать информацию о том, что в США задолго до Ухань знали об этом вирусе. И называется там перечень лабораторий, где чего, и все это показывается. Вот как вы думаете, какой смысл в этих передачах запускают наши каналы? Привлечь зрителя или что это такое, на ваш взгляд?
Спасибо. Еще раз добавили какую-то публикацию в РГ, кстати, да, за, по-моему, 14 или 16 год.
Они вы еще забыли английскую разведку, которая тут тоже обвиняет китайцев, а украинцы обвиняют русских.
Значит, в том, да, что все обвиняют всех.
Да. Если про каналы, то каналы «Звезда», конечно, нужны зрители, потому что там смотрят только конспирологию. Я все-таки предпочитаю слушать не разведчиков и не публикации. Да, действительно, там знали. Были публикации в журнале Nature по поводу вируса. Было известно про доклад американской разведки Трампу в ноябре сделанной о том, что начинается, есть признаки, что начинается какая-то эпидемия неизвестного вируса. Mm-hmm. Но это как раз все совпадает по времени с тем, когда все начиналось. Это китайские власти довольно там долгое время проложили. Если бы они пораньше, может быть, прислушались к тем докторам, которые им говорили про то, что что-то начинается, может быть, раньше бы все закончилось. Я предпочитаю верить вирусологам, которых, еще раз повторяю, два фильма есть у Красовского, и есть фильм Пивоварова, там всех их показывали, и показывали по федеральным каналам, людей, которые руководят институтами, там, серьезные люди. Они говорят, что каждые 9 лет происходит такая вспышка. Каждые 9 лет появляется такой атипичный вирус. Эти коронавирусы существуют давно, их там известно сколько, по-моему, 7 видов, что ли. Иногда они мутируют. Ну, то есть я не вижу в этом никакого злого умысла, потому что это как, знаете, с бочкой хлора, которую Башар Асад сбросил, значит, на бедных там сирийских оппозиционеров. Я писал статью на эту тему и спрашивал, а в чем смысл бросать бочку хлора на сирийских оппозиционеров, чтобы что, 3 человека отравить? В чем военный смысл применения? Значит, если мы говорим о каких-то боевых вирусах, которые, если мы говорим о биологическом оружии, так, то все должны были умереть. А как мы видим, смертность, в общем...
разные же версии есть. Действительно, конспирологии очень много. И тут еще американцы, которые пытаются назвать ковид именно китайским вирусом, обвиняя, что оттуда все пошло, про эту лабораторию в Ухане вспоминают, про некую утечку. Хотя, действительно, вирусологи, в том числе и в нашем эфире, говорили, что это природный характер.
Всем нужны деньги. Значит, центральное разведывательное управление, точно так же, как любая другая организация в любой другой стране мира сидит на бюджетном финансировании. Им нужны деньги. А шведское министерство обороны каждую осень перед принятием бюджета обнаруживает, значит, в шведских водах русскую подводную лодку. И сразу же получает финансирование. Здесь, как бы, я думаю, природа всех этих сообщений примерно та же самая. Все друг друга обвиняют, все получают финансирование на дальнейшие исследования. На самом деле, конечно, мне кажется, что это все обычная природная история. И каждые 9 лет происходит вспышка небольшая, а может быть, каждые 100 лет происходит большая. Ровно 100 лет была история, значит, с испанским гриппом.
А может быть, человечество расслабилось, Максим? Вот сколько раз говорили, что ничего, в принципе, никакого катаклизма не происходило. Да.
Конечно, человечество расслабилось, безусловно. И человечество, после того, как все это закончится, я думаю, что человечество очень многое пересмотрит. Вот. Уже сейчас как бы что-то там пересматривается, но, конечно, это большой урок. И плюс к этому еще все вот эти экономические проблемы, которые происходят сейчас. Мы за новостями о коронавирусе, которые заполняют весь эфир, особенно не обращаем внимания на новости там про нефть и про все вот это вот.
Обращаем. Это вы просто наш информационный канал, Максим, не слушаете. Каждый день обращаем.
Она там одна новость из 10. Но вообще, конечно, да, человечество расслабилось, и человечество должно как-то переосмыслить. Хорошо, что так. Хорошо, что не после войны. Потому что у меня давно было ощущение, много лет назад еще писал много статей про то, что количество накопившихся противоречий в мире таково, что разрешить их разговорами уже невозможно. И что, по моему ощущению, будет большая война. Я ошибался, потому что, как выясняется, человечество не хочет большой войны.
Это
большая война больше невозможна, да, потому что это слишком дорого, и такими вооружениями она, значит, фатальная будет. И тут, мне кажется, что еще вот падение фондового рынка, оно произошло не потому, что коронавирус, а потому, что коронавирус стал просто триггером. Потому что рынок должен был рухнуть, он 12 лет рос, он должен был упасть в какой-то момент, но нужен был повод. Повод случился. И мне кажется, что вот этот коронавирус, это вся пандемия сейчас, которая, реакция на которую, конечно же, на порядке превосходит ее опасность, это как раз вот эта война. Это как раз способ разрешить противоречия. Сейчас еще чуть-чуть, и все начнут друг другу звонить. Вот эти
а вы считаете, от соперничества человечества перейдет к сотрудничеству?
Нет, оно к сотрудничеству, конечно, не перейдет, но оно договорится о каких-то новых правилах игры. Как это было после Второй мировой войны. Тогда речь не шла о сотрудничестве. Тогда речь шла о том, что, ну, давайте зафиксируем то, как получилось. Сейчас мы выглядим, опять же, лучше, чем США, поэтому, может быть, у нас будут какие-то козыри в этой игре. Не знаю. Там вот сидят люди, у них большая голова, пусть они думают.
Давайте коротко еще кого-нибудь послушаем, буквально 5 секунд у нас осталось. 7373948, алло.
Здрасте, Александр.
Здрасте, Александр, коротко,
пожалуйста. Я просто хотел сказать, что вы сами себе противоречите. То есть вы, собственно, в конце и сказали, то, что нужен был этот коронавирус для того, чтобы сделать все без войны, чтобы обрушить все без войны и начать, ну, как бы, с чистого листа. Все,
вопрос понятен, вот давайте я отвечу.
Да, спасибо, да,
давайте
спасибо.
Я отвечу. Ага. Значит, как человек, много-много лет крутящийся внутри пиара, я знаю, что нельзя создать ситуацию. Ситуацией всегда можно воспользоваться. Невозможно представить себе сценарий, при котором специально готовится вирус, который запускается для того, чтобы обнулить ситуацию. Нет. Это невероятной сложности дело, и так не бывает. Есть то, что знает двое, знает свинья. Знаете, есть такая поговорка американская. И все бы это раскрылось. Нет, это природная штуковина, но ей, конечно, сейчас все пытаются воспользоваться и правильно делают.
То есть это реакция, просто реакция. Да, спасибо большое. Да, Максим Кононенко был весь этот час с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. С другой стороны, первоочередная сейчас задача действительно остановить эту пандемию, а потом уже, я думаю, что найдется очень много изданий, начнется борьба разведок, начнется какая-то пиар-борьба, что один другого будут обвинять, а почему вот эта история вся произошла. Потому что, в принципе, человечеству свойственно искать виноватых. Но вирусологи, в том числе, действительно, и в нашем эфире тоже говорят, говорили, что это имеет природный характер, этот вирус. Вот, нужно следить просто за публикациями в авторитетных источниках. И еще в завершении скажу, что предметы по выбору на ОГЭ, это для 9-классников, в этом году сдавать не будут. В Рио главы Рособорнадзора об этом сказал. Все, товарищи, дальше у нас рубрика, потом новости, потом ждите Юрия Будкина. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.